Вообще, все проблемы складываются из мелочей.
Мы ходим 10 тысяч шагов. Ну, не 10, 8. Ну да, 5.
А здесь могла бы быть реклама сервиса Ясно. Но они еще о нас не знают.
Ясно, если вы нас смотрите, напишите нам.
Да.
Так что ставьте внизу лайки, обязательно ставьте колокольчики, мы уже выпускаем выпуски уже каждую неделю. Всем привет! Сегодня снова с вами мы, Антон Меркулов,
Лина Рогозина.
Сегодня тема нашего подкаста «Здоровье». И что у тебя есть по этому поводу рассказать?
Приблизительно до хера.
Ну, начинай тогда.
Во-первых, мы эту тему решили затронуть, потому что на своем опыте прочувствовали, насколько...
Что такое гиперлордоз?
Да, он тоже.
Скрежет в коленях, и давление, сахар в крови, сколиоз, плоскостопие.
И мы хотим поговорить про свой опыт и свои советы, которые мы можем дать начинающим специалистам и уже практикующим, касательно того, как пощадить свое здоровье и продолжать продуктивно работать, и чувствовать себя хорошо.
Первое, с чего бы я начал, это то, что все фотографы и видеографы перерабатывают.
Это 100%.
И эта вся переработка связана не с нормированным графиком, то есть с тем, что все мы завязаны на удаленной работе, в принципе, на каком-то предпринимательстве, которое связано с тем, что у нас нет нормированного графика. То есть работать по 16 часов в сутки, а то и больше – так и получается, вот, порой, из-за того, что плохой сон и очень много переработок, дедлайны. В итоге это все превращается в то, что ты бесконечно работаешь, потом выгораешь, болеешь, вот, и все-все-все остальное. Вот, ну, к чему я это веду? К тому, что из-за всего этого мы, во-первых, не умеем выстраивать свою личную домашнюю жизнь, это тоже очень важный навык, которым нужно учиться овладевать, это нужно тренировать, нужно выстраивать свою личную жизнь, выстраивать себе какие-то тайм-менеджмент, да, выстраивать себе, в принципе...
Помимо работы должен быть еще досуг.
Досуг, отдых обязательный, может быть, какие-то хобби и, в принципе, умение получать удовольствие от жизни, помимо того, что ты работаешь где-то.
Вообще, все проблемы складываются из мелочей, из банальных. К примеру, неудобная обувь, в которой мы ходим на съемки, не использование разгрузки, да, а вот сам ремешок используем, либо фирменный, который шел с фотоаппаратом, либо какой-нибудь сторонний, что еще хуже чаще всего.
Раз ты озвучил, я можно вставлю, да? У меня касаемо разгрузок. Сейчас сразу всех немножко помогу всем. У меня есть большой опыт разгрузок, именно связанных с перекрестными разгрузками на два плеча. То есть как кобура такая. Вот. Я очень долго ей пользовался, и в какой-то момент я почувствовал, что я больше не могу долго носить камеры. То есть у меня висит две камеры с двух сторон, и я понял, что я больше не могу, я очень сильно устаю после свадебного дня. Это все я понял после того, как у меня начала отказывать просто шея. То есть перетягивается шейный отдел, перетягивается здесь ключичный отдел, и, видимо, кровь не поступает к мозгу, и ты быстро устаешь. Устает голова, мозг и тело, в принципе. И в какой-то момент, то есть вот в прошлом году я все-таки перешел на линейную.
Которая перекидывается через одно плечо, вот как женская сумка.
Да-да-да, короче, я перешел просто, я не помню бренд, в общем, это самый популярный сейчас бренд, я, может быть, пущу где-то вот. Короче, я ставлю ссылку внизу у ребят, которых я покупал, очень удобный ремень, многие его хейтят, многим он нравится, можете выбрать любой, но это именно, скажем так, один ремень. Он позволяет как раз то, что он постоянно двигается, постоянно смещается, и кровоток не передавливается. Все-таки с именно перекидной, точнее, где есть блокировка шейного отдела, там неважно, это на спине происходит, либо в шейном, то есть более выше в шейном отделе, это все перетягивает, в общем, ключицы, кровь не поступает, и это все сказывается на здоровье, особенно на усталости, если вы снимаете 1, 2, 3 дня, то есть кто-то так тоже работает.
А нет чего-нибудь безопасного, чтобы на шею не передавливало? Потому что эффект получается
есть
такой же, как...
Есть еще... Ну, мне, по крайней мере, подходит. То есть мне не нравятся поясные, где есть... Где вставляется
нет,
пояс.
Вот эти стандартные, которые самые распространенные, которые тебе не понравился. Если они удобные.
Я не знаю, потому что они в любом случае перекручиваются на шейном отделе, либо на спинном отделе. Ну, то есть на где-то там в районе, может быть, опять же, грудного отдела со спины, но в любом случае они будут же здесь висеть. То есть каким-то образом они будут все равно передавливать, потому что у вас постоянно висит какая-то камера одна, то есть вы ей, например, не пользуетесь. И она в любом случае будет давить весом каким-то. А из-за того, что вы работаете там весь день, там в течение 10 часов это будет происходить, у вас будет, не будет там кровоток нормальный, в течение 10 часов это ненормально, то есть это нехорошо. И поэтому очень важно, то есть либо переходить на один ремень, либо все-таки пользоваться, например, поясными, где есть защелки, ты достал камеру, обратно повесил, вот то есть тоже как вариант.
А которая на руку еще есть?
На руку это, ну, который вот...
Да, коротенький такой
ремешок. Для рукоятки, но он неудобный. У меня был такой, типа, он удобный для того, чтобы просто держать тяжелую камеру. У меня была Мамия, вот у него был очень хороший ход, потому что, знаешь, что у тебя не выскользнет. В остальных случаях это бесполезная история, особенно если вы снимаете в жаркий день, у вас руки будут потеть очень быстро, и в этом никакого нет смысла, потому что от того, что у вас потеют руки, у вас потеет камера, она нагревается, а из-за того, что руки становятся более влажные, вы просто получаете мозоли.
Чаще всего фотографы все-таки пренебрегают разгрузкой и остаются при своем родном ремне, который шел в комплекте чаще всего с фотоаппаратом. Иногда покупают что-нибудь другое, что-нибудь яркое, не дай бог. Что на самом деле хуже? Потому что если стандартный ремень еще как-то был подстроен под эргономику, и его главная цель не красивость, а все-таки чтобы вы носили камеру, но он не подразумевает то, что вы будете с этой камерой на шее ходить 8, 10, 12 часов шеи приходит хана.
Да, то есть когда это висит просто тоже на шее, это все тоже перетягивается. Поэтому все-таки когда это плечевой, ну то есть от шеи, ну то есть как сумочка, то есть он такой перетягивается. Плюс ко всему у него используется, ну вот по крайней мере тем брендом, который я пользуюсь, у него от машины ремень. То есть он именно, по-моему, из того же материала, как автомобильный ремень, и поэтому он легко двигается. То есть ты можешь им спокойно перемещаться, а у обычных ремешков там все-таки есть такой прослой для того, чтобы он на шее не двигался, да, то есть он цеплялся. И вот в этом большой тоже плюс, то, что ты можешь очень быстро двигать, и ты не натираешь ни шею, ни одежду, потому что это тоже износ одежды происходит. Вот, например, у меня есть разгрузка моя кожаная, которая, как она, плечевая, да, ну, короче, разгрузка. Вот. И эта разгрузка испортила очень большое количество рубашек, потому что она кожаная, она все равно трется.
Металлические части там есть.
Металлические части, которые, да, тоже они в любом случае имеют, ну, с возрастом, да, с временем они начинают окисляться и портят одежду. Вот, плюс ко всему, они делают всякие
затяжки.
Да, то есть это тоже неудобно, поэтому лучше всего использовать всякие, ну, более брендированные вещи, которые явно предназначены для того, чтобы снимать долгую там свадьбы, либо какие-то мероприятия, где это предусмотренный фактор.
Про пренебрежение, я это слово сегодня буду говорить много раз. Одежда. Мы тоже в погоне за тем, чтобы быть красивыми, надеваем неудобную обувь, которая вредит нашим ногам, нашей спине, что в дальнейшем, конечно, будет сказываться в разы, особенно с возрастом. Используем ненатуральные ткани. Особенно в летнее время это вообще чревато...
Ну, перегрев.
Да, да. Но зато мы красивенькие. Угу. Поэтому очень важно, да, следить за тем, чтобы ты был в контексте свадьбы красиво выглядел, но вместе с этим, чтобы ткани, из которых твоя одежда, они не вредили тебе.
Угу.
Ну, особенно чтобы... в жаркое время.
Очень важно, чтобы было удобно.
Угу. И дальше мы уже переходим к еде. Очень важно завтракать перед длительным съемочным днем, брать с собой воду. Многие фотографы забывают, видеографы об этом, потому что это либо занимает место в сумке, либо тяжело, либо просто, ну, как-то забыли. Вода очень важна на съемке. Нужно много пить понемножку, но в течение всего дня. И брать с собой какие-нибудь снеки, потому что, ну, участь наша такова, что мы сначала завтракаем и потом едим, дай бог, когда. Что очень неправильно, потому что специалистов нужно кормить два раза. Мы весь день на ногах, мы все время тратим энергию на то, чтобы видеть, подлавливать моменты, держать контакт. Это очень ресурсно-затратное состояние.
А еще плюс ко всему, из-за того, что мы работаем на свадьбах, это тоже стрессовая вся история. То есть, когда ты находишься в работе, твой ЖКТ, он не работает так, как тебе нужно, потому что находится по факту в стрессе, то есть ты в движении. И из-за этого тоже большое количество проблем. То есть если вы плохо питаетесь, можно получить большое количество всяких разных нюансов, связанных с здоровьем. в животе, да, и ниже. Вот поэтому здесь очень важно и за этим следить. Нужно пить воду, нужно обязательно, правильно, как Лина сказала, брать с собой какую-то еду. Желательно, чтобы она была все-таки не твердой. Там, например, я знаю своего знакомого, который снимает свадьбы и берет с собой фрутоняни.
Да, я тоже брала.
Это не реклама, это просто жидкий вот этот вот растворчик, пюрешки, да, для того, чтобы организм тоже, ну, понимал, что ему не нужно это долго переваривать, не нужно это все комкать там, желудку, поэтому это тоже позволяет, помогает ШКТ.
Угу. Вот. Плюс они занимают не очень много места, они, правда, насыщают, хотя и не на долгий
период, да, ну, времени. Да, вы должны тоже понимать, что вы должны рассчитывать на став, то есть это обязательное условие того, что вы поговорили с парой в конце дня, либо какой-то промежуток времени, там, вы получаете свою долгожданную еду, там, горячая, либо что-то такое, вот, то есть очень важно питаться горячим. Я не сторонник того, чтобы есть, например, тяжелое мясо в течение свадебного дня, потому что как только вы съедаете мясо, вы просто выключаетесь из работы, потому что желудку нужно переваривать, а так как, ну, именно работать, и вся кровь по факту уходит туда, и вы просто становитесь таким аморфным немного. Поэтому я за то, чтобы все-таки есть либо растительную пищу, либо очень легкую курицу. Вот, но опять же, рыба, да, но это все должно быть хорошо сварено, не должно быть, то есть если это сырое, то есть это будет очень тяжело перевариваться. Ну, я имею в виду, что это не прожаренное, не проваренное. Вот, то есть это будет не очень хорошо перевариваться вами, и вы точно так же будете уставать. То есть организму требуется больше на это ресурс. По-хорошему еще вообще, если вы работаете весь день, брать два приема пищи. То есть когда вы приехали, например, на банкет, это первый прием пищи, допустим, это будут холодные, например, салаты. Когда уже будет горячее, то есть вам вынесут горячее. Для того, чтобы вы, опять же, не принимали большое количество пищи сразу, и организм просто, у него не было вот этой вот комы такой вот от еды, то что все, я готов.
Весь день я не ел?
Да-да-да, и тут все мне, потому что вы в любом случае получите дофамин, который вас подрубит, особенно, и это скажется на усталости. Поэтому нужно есть хотя бы по чуть-чуть, и лучше это разделять. Это хорошо обсуждать либо с организатором, либо с парой, потому что это важный аспект. Вне свадьбы важно заниматься каким-то видом деятельности, которые отвлекают вас от работы, которые разгружают вас, потому что фотографы, видеографы сидят всегда. Мы работаем за монитором, что бы то ни было, это телефон, компьютер, планшет, что угодно.
Тут тоже я добавлю, что рабочее место должно быть удобным. Мы проводим... Как бы мы там ни нормировали свой график, мы все равно проводим за рабочим столом огромное количество времени, поэтому рабочее кресло должно быть эргономичным. Рабочий стол должен быть подходящей высоты, чтобы тебе не приходилось гнуться к нему или, наоборот, тянуться за ним. И высота компьютера, она должна быть тоже отрегулирована так, чтобы вам не надо было наклонять голову постоянно. Это большая проблема, когда ты работаешь, к примеру, с ноутбуком. Ноутбук, так или иначе, он все равно где-то на уровне твоей груди. Поэтому лучше использовать всякие подставки. Они бывают с терморегуляцией, допустим, с охлаждением. Да, да. Да. Либо просто помогают сделать, либо сделать банально из чего-нибудь красивого, там, допустим, несколько красивых больших книг поставить, подиум для своего ноутбука, или если вы работаете с монитором просто отдельно, да, на рабочем столе, поставить так, но чтобы вам не приходилось вот этот наклон шеи держать, да, потому что какая разница...
Как это, холка называется?
Да, то есть вы сначала на шее носили свой фотоаппарат тяжеленный, а потом еще сидите, скрючившись над ноутбуком.
Мы покажем то, что чем пользуемся мы, уже, наверное, порядка больше года. Мы используем вот такую схему, достаточно дешевая, типа она стоит порядка 1000 рублей, на Озоне мы покупали. То есть удобная подставка для...
Она мне напоминает подставку для книг в детстве, в школу.
Да-да-да, я, кстати, тоже ставлю иногда книги, я в прошлый раз ставил себе, читал. То есть это удобная подставка для того, чтобы поставить ноутбук и работать с ним. То есть можно работать как за ним, то есть либо подключить, например, какую-то клавиатуру, мышку, то есть для того, чтобы было удобнее работать, не с навесом, то есть без изгиба для кистей. Вот точно так же стоит вот этот сейчас ноутбук, пишет вот на такой же подставке.
Это, опять же, не реклама, но это очень удобный вариант, особенно если вы много работаете вне дома.
Мы даже бренд не знаем,
поэтому. Да, да.
Потому что он складывается, у него еще есть мешочек, который ты в рюкзак кинул, да, ничего не царапаешь этим металлом, и все, и пошел, куда тебе надо.
Очень удобно работать в заведениях, потому что, или в принципе поездка, когда ты уже привык к тому, что монитор практически перед твоими глазами. А вот Лина сказала по поводу книг, это с одной стороны удобно, с другой стороны нужно понимать, что все зависит от условий, в которых вы находитесь. Бывает такое, что это лето, и все-таки на книгах лучше не ставить, потому что термически будет не охлаждаться ноутбук, вот, и постоянно будет нагреваться.
Ну, это вариант, скорее, больше для мониторов. Он, для мониторов, да. Он, в принципе, да, эстетичный, но это, опять же, это история из разряда «Голь на выдумку хитра», потому что сейчас лучше пускай книжка нагреется, чем я буду сидеть со сгорбленной шеей.
Согласен. Да.
Это то, что касается рабочего места. Тут еще важно, опять же, сидя за рабочим столом, помнить о том, что ты не раб этого места, и ты не под заключением, и двигаться нужно.
Угу.
Не должно быть такого, что ты с утра просыпаешься, и потом сидишь до поздней ночи.
Хотя это часто такая история.
Это постоянная такая история.
Ну, особенно, когда есть дедлайны, ты засыпаешь в ночь. То есть, опять же, нет нормированного сна, это тоже большая проблема. Ты просто плохо ешь, плохо спишь, в итоге это все выливается в большие проблемы. Вот. И об этом практически никто не говорит из фотографов, из видеографов, из ведущих. Но на самом-то деле очень много историй, где большие проблемы со здоровьем у всех специалистов. То есть точно так же они присутствуют у нас, просто мы о них не оглашаем. Но это часть той работы, которой мы занимаемся. Понятное дело, что в каждой профессии есть свои нюансы, но из-за того, что здесь огромное количество переработок, ненормированности и нежелания, там, в том числе, как последить за своим здоровьем, то есть это приводит к большим проблемам.
Про нормированность работы за столом.
Угу.
Есть разные техники, к примеру, помодоро, когда ты ставишь...
Помидоро?
Ну да, ну, помодоро от слова...
Томато.
Вот этот вот томатик, который таймер на кухне, да, ты ставишь себе 15 минут, работаешь, потом еще сколько-то отдыхаешь, потом опять заводишь этот таймер и снова работаешь. Mm-hmm. Конечно, по 15 минут работать нам в фотографии, это видео не очень удобно, но можно ставить себе таймер, к примеру, вот я сейчас часик работаю, потом 15 минут, 20 минут я похожу там, кофе попью, воздухом на балкон выйду, подышу, ну то есть подвигаюсь все равно как-то вот, тело разомну.
Ну, я где-то читал, что именно лучше там минут по 15, по 20 работать и делать себе перерыв, потому что вот это долгое, опять же, сидение на нерве, на заднем, да, то есть оно тоже сказывается на больших проблемах, поэтому лучше 20 минут посидеть, 5 минут походить и, опять же, поработать. То есть,
ну, техника помодоро, она уже существует достаточно много, ее много знают, и она как бы проверена, и все знают, что она рабочая. Поэтому, да, как бы классический сценарий, что ты 15 минут работаешь, или 20, сколько он там, этот таймер, и потом чуть-чуть отдыхаешь. Но в наших реалиях, ну, очень сложно это делать, вот эти 15 минут. Ты сможешь 15 минут работать, потом походить, потом опять работать?
Если только по таймеру все время жить.
Ну, да. Но мне кажется, это все-таки сложнее. То есть я бы удлинила эти
отрезки.
Еще
знаешь, в чем сложность? В том, что когда ты работаешь в моменте, и у тебя, например, зазвенел будильник, а у тебя идет мысль, то есть
да,
очень сложно.
Да.
Или там идет внутренний такой ажиотаж.
Вот поэтому я и предлагаю увеличить эти кусочки отрезки, потому что, ну, вот ты разворачиваешь сюжет свадебного видео, у тебя идет вот этот процесс, ты наращиваешь вот эту линию тайминга с кусочками из видео.
Монтажом.
Да, и ты такой, 15 минут прошло, надо уйти, пойти походить,
мысль
и возвращаешься, идет. Мысль ушла. И кусочек этот уже не так смотрится, и в чем была суть. Все потеряно. Вообще, так как мы работаем из дома, нам и дома нужно следить за собой. То есть режим питания, он должен быть. У вас должно быть конкретное число приемов пищи. 3-5, как вы привыкли, лучше 5, потому что с вот этими маленькими...
Бескусочничать.
Да. Должен быть спорт, хотя бы какой-то...
Спорт.
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 Какой-то минимальный. Если вы не бегаете, как я, ходите гулять. Просто подольше, 10 тысяч шагов. Ты практикуешь медитацию, тебе это помогает?
Иногда медитирую, да.
Ну, сейчас ты не медитируешь, но в зимний период ты делал это каждый день. То есть у тебя, ты выпадаешь в сезоне, но мне кажется, самый эффективный бы результат у тебя был от медитации, если бы ты в сезон медитировал.
Медитация помогает, опять же, это не эзотерика, это уже научно доказанная история, то, что концентрация мозга, концентрация внимания на чем-либо помогает разгрузить психические нагрузки, потому что когда вы, например, занимаетесь... То есть вы представьте, что вы просто о чем-то думаете. Этих мыслей очень много. Вы работаете по факту не на 100%. Но как только вы концентрируете свою мысль на чем-то, ваш мозг сфокусирован, и ему не нужно метаться в остальные мыслительные процессы. Следовательно, он начинает успокаиваться, он начинает отдыхать, потому что у него больше нейроны, которые должны цепляться какие-то другие мысли, они сейчас не работают. И таким образом мозг отдыхает на самом-то деле. То есть несмотря на то, что вам кажется, и нам кажется всем, это такая ошибка мышления, то что если мы вдруг о чем-то задумались и вот там медитируем, либо думаем о чем-то, то мозг вроде как перенапрягается. На самом деле он отдыхает, потому что у него только одна единственная задача. И точно так же с медитациями. Медитации, наоборот, помогают тебе как раз успокоиться, потому что ты занимаешься только одной единственной задачей. Ты концентрируешься там, на чем угодно. На дыхании, на мысли, на мантре, не знаю, на молитве. Кому как угодно, кому как удобнее. И это позволяет тебе просто разгружаться. Какой позе вы это делаете, просто тоже не так важно. Самое важное просто это делать ежедневно, и улучшаются показатели внимания. Очень важные показатели внимания, которые в том числе помогают вам заниматься языком, заниматься, не знаю, работой, потому что вы сконцентрированы на одной задаче. Вот, и вы не будете прыгать с чего там с одной задачи на другую. То есть таким образом вы повышаете свои на самом деле показатели именно внимательности, углубленности и даже общения с людьми. Оно повышает уровень концентрации на человеке. Вы думаете о нем, а не то, что вы смотрите на него, а сами в обработке. Uh-huh. То есть это тоже очень важный показатель, но здесь вот когда я захожу в сезон, типа у меня это уменьшается. Как только я выхожу из сезона, я понимаю то, что навалилось очень много обработки, стресса, я начинаю медитировать, меня это успокаивает. Но по-хорошему это нужно делать, правда, каждый день, хотя бы минут по 15, там утром и вечером, и поверьте, вам будет, правда, намного-намного лучше.
Uh-huh. И ты уже затронул тему сна. Сон mm-hmm. очень важен, сон должен быть качественный, и спать нужно в отведенные для сна часы, чтобы вырабатывался мелатонин, а не как мы это привыкли делать.
В 2 часа ночи
лечь, в полдень встать и начать работать, и работать опять до 2 часов ночи. Mm-hmm. Поэтому, да, сон должен быть нормированный, иначе нет никакого смысла. Вы будете вялые, уставшие, у вас будет мало энергии, плохо работать тот же ЖКТ, плохо работать мышцы, mm-hmm. концентрация внимания ноль. Поэтому это очень важно. Сну мешает большое количество всяких стимуляций, которые мы делаем лежа в кровати, смотрим сериалы, листаем ленту. Поэтому здорово, если постель — это все-таки зона без электронных девайсов, да.
У меня есть знакомая стилист, которая в 10 часов вечера, у них прям по будильнику, они с мужем откладывают все телефоны. Mm-hmm. То есть ей не дописаться, не дозвониться. Ну, типа, я думаю, что близким можно дозвониться, вот, но она не сидит уже в сети. Mm-hmm. И я когда узнал это, то есть для меня был такой интересный, я прям такой, круто. Но сам, типа, я не готов к такому, что я потому что понимаю, что мы всегда вот в сети, то есть даже бывает то, что там клиент напишет ночью, вечером, ну, ты вроде не спишь, ну, могу ответить. Вот, но на самом деле это тоже не очень хорошее, ну, то есть не всегда это нужно делать, не всегда нужно быть здесь сейчас, то есть у каждого свой график, у каждого свое понимание того, что такое сон, и когда ему комфортнее вставать mm-hmm. и ложиться, но тоже уже давным-давно все это доказано, изучено, то, что есть определенные временной интервал сна, который важен, который нужно отсыпать, и чем больше он будет, чем более качественный он будет, тем лучше вы выспитесь. Типа спать с постоянным, ну, с постоянным состоянием вот этого вот бодрствования, когда вы просыпаетесь от будильника, когда вы просыпаетесь от света, от шума, то есть сон у вас обрывается mm-hmm. и начинается по новой. То есть вроде бы кажется, что это не так, вот, но можете поизучать эту тему, если интересно, то как только вы проснулись, вдруг ночью сходили в туалет, либо просто там кто-то за окном что-то шумело, у вас сон начинается по новой. Вот, и поэтому к утру вы чувствуете себя разбитым, несмотря на то, что вы спали 8-10 часов. Вот, поэтому, например, я иногда себя чувствую намного более бодрствующим, когда я сплю 3 часа, 4 часа, ну, то есть просто ты проснулся случайно, возможно, ну, или что-то произошло. Вот сейчас, например, становится очень ярко за окном. Я просыпаюсь там часов, например, в 6, я чувствую себя более бодрым, чем я желаю там доспать.
Потому что у тебя закончился целый цикл сна,
угу.
И вот когда ты начинаешь новый, а он еще короче, и...
Ты не успеешься. Да. Да-да-да.
Вот, поэтому сон очень важен. Я еще хочу затронуть тему здоровья с точки зрения медицины, что очень важно за собой следить, периодически сдавать анализы и наблюдаться, особенно если вы знаете, что у вас есть там какие-нибудь патологии или, возможно, что-то может там по наследственности перейти, то есть следить за всеми этими вещами и за уровнем витамин в организме, то есть там, к эндокринологу сходить или просто к терапевту, но следить за здоровьем, делать хоть минимальный чекап раз в год было бы супер. Ну и, конечно же, ментальное здоровье. Мы сталкиваемся с большим количеством стрессов, с разными сложными ситуациями, с переживаниями в плане роста или спада карьеры, конкуренции и прочего-прочего. У нас целый выпуск есть, посвященный психологии. Поэтому, да, обращаться к психотерапевту тоже очень важно, если ты фотограф, если ты метишь на какие-то высокие перспективы для того, чтобы уметь взаимодействовать с собой, с окружающими и качественно расти. Здесь могла бы быть реклама сервиса «Ясно». Но они еще о нас не знают. Но это
ясно, если вы нас смотрите, напишите нам.
Да. Поэтому да, психотерапия — это очень важно. Это гораздо важнее и качественнее, чем вы поговорите с мамой, с подружкой, с мужем, с женой. Неважно, никто не сможет дать вам непредвзятую точку зрения.
Да. Еще хотела добавить, ты сказала по поводу конкуренции. Мне кажется, было бы здорово сделать тоже выпуск про конкуренцию. Если вам хочется, чтобы мы сделали выпуск про конкуренцию, давайте наберем хотя бы 50 лайков на этом выпуске.
Ой, супер. Помимо спорта, ну то есть то, что прям напрямую на качество нашего здоровья и состояния, еще есть ментальные вещи. То есть наша наполненность, то, как мы видим, то, как мы чувствуем, ощущение прекрасного и понимание, как взаимодействовать с людьми, зависит от того, какую культуру мы поглощаем, какие книги читаем, какие фильмы смотрим, музыку, с какими людьми общаемся. К примеру, ты что-нибудь сейчас читаешь? Потому что я вижу, что у тебя есть 3 книги, но я не могу понять, на какой ты именно сейчас.
Я читаю сейчас когнитивную психологию и Брессона параллельно.
Ты вообще любишь книги про кинематограф?
И психологию.
Да, да.
2 важные составляющие.
Это, мне кажется, ценным и психология, и кинематограф, так как ты видео снимаешь, и много работаешь с людьми, и с самим собой. Психология — это очень здорово.
В любом случае, то, что вам должно нравиться то, что вы читаете. То есть нет смысла читать то, что вам не подходит, или вам то, что навязали, или вам то, что не нравится. Важно читать то, что тебе нравится. Потому что когда ты читаешь информацию, которая тебе не подходит или которая тебе не устраивает, она вообще не усваивается, она никак не укладывается. Вы ту информацию, которую вы впитываете из какой-нибудь книжки, вы через неделю уже не помните. Ну или там через какой-то более большой промежуток времени. И это сказывается на том, что вы просто ее не решили, ну, мозг ее не воспринял как важную информацию, потому что для вас она неинтересна. Поэтому, например, мне интересна психология, я читаю психологию, мне интересно, интересен кинематограф конкретно сейчас. И я поглощаю именно ту информацию, которая мне важна сейчас. Хотя я люблю всякий научпоп, важно проводить досуг. И важно его проводить таким образом, как вот вам бы хотелось реально проживать. То есть не на свадьбах, а вообще в жизни. То есть, например, если вам хочется пойти там в ресторан, сходите в ресторан. Хотите сходить в кино, в театр, театр. Хотите культурно развиваться, развивайте. Потому что самое важное, в принципе, в фотографах, видеографах, это важное именно внутреннее состояние, внутренняя составляющая, которая вам помогает расти. А точка роста, она связана с тем, что вы развиваетесь сами. А рост, он не происходит без какого-то либо... Ну, то есть он может произойти просто...
Но потому он все равно что... будет чем-то простимулирован.
Ну, нужно его стимулировать, да. То есть это важная составляющая, и тогда вы будете добиваться больших результатов.
Вот. Я с тобой полностью согласна. Этот процесс не должен быть насильственным. Я за собой прекрасно знаю, что когда у меня есть перерывы между чтениями книг, ну, знаешь, бывает такое, что одно за одной ты читаешь, и как-то оно как-то логично идет у тебя, выбор книг. А бывает, что у тебя большой перерыв, и в эти перерывы я всегда начинаю думать, а что почитать? И я вижу, все читают очень полезные, очень умные книжки для бизнеса, для маркетинга, всякие такие штуки. И я такая, надо почитать, а это вообще не мое. Я не усваиваю.
Чтение ради чтения?
Да. Угу. Я обожаю художку. Типа, я... Это я. Это логично очень для меня. И мне попалась одна историк, кусочек ее интервью. Мне кажется, у Шихмана она была, но я не уверена.
Та она... самая?
Нет. Другая. Она... Нет. Это такая пожилая уже дама с длинными седыми волосами. Я не знаю, как ее зовут. И она сказала... Ей как раз задали вопрос, что будет полезнее, почитать вот нонфикшн или все-таки старую добрую...
Да. А, все вспомнил. Угу. Угу.
И она там говорит, вы понимаете, то, что вот весь этот нонфикшн — это опыт опытов, и вот это вот так много этого всего уже пережеванного, и толку из этого нет. То есть вам дают голые факты, которые вот вы их услышали и забыли.
Угу.
А художественная литература, она вызывает образы, она стимулирует, она заставляет анализировать и наводит на какие-то свои мысли. И в этом будет гораздо больше смысла, чем вы прочитаете про чужой там, опыт в бизнесе или еще что-нибудь такое, маркетинговую стратегию. Хотя я не уменьшаю пользу этих книг, кому на ком-то они действительно работают, но чтение ради просто моды нет. Я взяла читать Достоевского «Идиота», потому что я такая, этого, кажется, не было ни в одной учебной программе, которую я проходила. Почему нет?
Я не помню, был ли «Идиот»?
По-моему, в школе его не читают, и в универе мы его тоже не читали, я училась на филфаке.
Ну, я начинала читать, мне он не пошел, поэтому я...
Мы читаем «Преступление и наказание» в школе. И я сдавала литературу, когда мы там были вопросы по нему. В институте у нас были какие-то фрагменты, но «Идиота» нет, он как бы для самостоятельного чтения. Поэтому да, весь досуг, то есть есть такая штука, что социальные сети или какое-то, возможно, не очень правильно подобранное окружение нас стимулирует на то, что вот, посмотри, нужно смотреть только определенные фильмы, потому что их снимают там определенные какие-то изысканные или какие-то очень андеграундные режиссеры. А ты, может быть, вообще не об этом. Ты прекрасен сам по себе, но в каких-то других вещах. Может быть, тебе нравятся французские какие-нибудь...
Режиссеры.
Да, и какие-нибудь романтика и, не знаю, мелодрамы. И в этом ты прекрасен. Не обязательно на себя надевать чужую шкуру. Кто-то в этом хорош, пускай он в этом разбирается. Я очень люблю... вот всегда у меня находятся люди, за которыми, за творчеством которых я слежу. И это люди, которые, знаешь, вставляют английские слова в русскую речь. И меня раньше это очень бесило. Потому что, типа...
Сейчас сама так делаешь.
Нет, я так не делаю.
Я так делаю.
Я слишком мало знаю английских слов. Но мне, я стала понимать, что это вообще-то прикольно, что человек может это себе позволить. И он выворачивает не простые бытовые английские слова, а какие-нибудь такие. И у этих людей чаще всего, ну, по моей насмотренности, какой-то очень специфический музыкальный вкус. Они каких-то очень таких необычных музыкантов слушают. Какие-то книги читают, которые не вот... Знаешь, в магазин приходишь, они прямо на первых полках. А они где-то прямо ее выискать надо. И я всегда такая, вау, они такие клевые, я хочу так же. Но я понимаю, что я не такая. Я хочу читать Достоевского, потому что я не читала Достоевского. Я люблю классику, мне надо этого почитать.
У меня в свое время такая была история, когда я пытался тоже впитывать в себя вот эти вот топ 100 книг. Топ 100 фильмов. И ты такой, я сейчас их все буду смотреть. Ты начинаешь там с пятого, и ты такой, господи, я не хочу это продолжать. Потому что есть определенный кинематограф, который вот мне, например, не подходит. Я вот его, даже вот современный кинематограф, который вот недавно мы с тобой смотрели, он мне не подходит. Мы смотрели, ну ладно, не суть, что мы смотрели. И я понимаю, что это просто банально идет с возрастом, с временем, с опытом. И когда сейчас, например, мне больше нравится следить за диалогами людей, которые в фильме, за сценами более спокойными, но в них есть жизнь. Несмотря на то, что ты вроде бы люди ничего не делают, а там больше жизни, чем в сценах, где очень много экшена, и там нет жизни. И это важная такая вот история, которая, наоборот, тебя наполняет, а не... просто проводит твой досуг с точки зрения того, что ты просто хочешь попыриться в экран. То есть у каждого это своя история, у каждого свой в этом такой интерес. Не нужно себя никогда насиловать ни в чем, потому что как только вы что-то делаете через силу, через желание, мне это надо, потому что все так делают, в итоге это приводит к тому, что вы вообще ничего не хотите делать. Вас просто заталкивает в ту яму, из которой вы просто будете очень долго выбираться. Вот.
То, что касается досуга, у очень многих людей уже давно его нет. То есть они настолько погрузились в фотографии и видео, что они вообще забыли, что они там чем-то когда-то занимались. В этом случае очень круто обращаться к детскому опыту, вспомнить то, что ты любил делать в детстве. Рисовать, лепить, не знаю, ездить на роликах, в велике. Да, не знаю, там, собирать букетики. Пойти и переложить этот опыт на сегодняшний день. Пойти на мастер-класс по рисунку акварели, пойти на мастер-класс по сбору букета или еще что-нибудь, или купить себе, я не знаю, набор бисера. Скейт?
Скейт, да. Это моя детская была мечта, которая... Я вроде бы... Она, видимо, где-то сидела, я вот ее реализовал только в том году, а потом пришлось переехать, но я очень скучаю по доске, я так не научился кататься, я научился только на ней стоять, но мне до сих пор хочется просто стоять, ну, типа даже просто там, ехать по прямой, потому что это какая-то детская история, и я получаю от этого большое количество удовольствия, несмотря на то, что ты падаешь, вот, короче, все как из детства. Но в этом есть что-то такое, то, что очень сильно тебе позволяет разгрузиться. И, например, в том числе, например, мне нравится уехать куда-то, то есть уехать...
Путешествие и
переезд. Это может быть даже не переезд, а просто даже путешествие, вот там, не знаю, за город уехать, где есть... Нет вот этого шума машин, потому что мы сейчас все живем в цифровом шуме, в звуковом шуме, то есть который мы уже не наблюдаем, мы его не ощущаем, но он присутствует. То есть, например, мы уже не слышим как бы машин вроде бы как, но если нас посадить в лес, просто где щебечут птички, и рядом не будет дороги, там, в пределах там, нескольких десятков километров, вы ощутите, насколько здесь намного тише, и насколько вам будет, может быть, даже некомфортно в этой ситуации.
Клёво использовать старый опыт в новых реалиях и добавлять что-то абсолютно новое, чего-то никогда не пробовал. Это может быть какая-то детская хотелка, вот как у тебя, а может быть вообще то, о чем ты никогда не думал. К примеру...
Собирать пазлы.
Собирать пазлы. Очень медитативная штука. И она, правда, помогает расслабиться и задействованы нейронные связи, потому что ты же ищешь там, да, прикольная штука.
Ну, внимательность, да.
Да. Возможно, вы никогда не ходили в горы, сходите в горы, никогда не катались на роликах, на квадрах.
На скейте.
Классно, на сноуборде. Пробуйте. Да. Не пробовали никогда графический дизайн. Это тоже может быть какой-то сменой парадигмы. Но лучше, конечно, если это будет какая-то моторика, движение.
Не связано с фотографией, ну, в принципе, не связано с компьютером, телефоном. Это лучше всего.
Танцы, йога, стояние на гвоздях. Огромное количество штук, которые могут стать вашим досугом, помимо фотографии. Но, а то, что касается фотографии, для того, чтобы это все не превращалось в рутину, здорово делать собственные проекты. Потому что, когда мы входим в рутину свадеб, свадьбы, какие бы они ни были прекрасные, они имеют плюс-минус похожую канву. То есть мы каждый раз проходим плюс-минус один и тот же путь, просто с разными людьми, разными маршрутами, локациями. И для себя здорово делать съемки, в которых ты можешь реализовать какие-то свои хотелки и свое видение. Это еще дополнительно дает тебе возможность познакомиться с другими людьми, позволяет тебе как-то себя прорекламировать и дает выплеск каким-то тоже дополнительным эмоциям, потому что ты смотришь на проект, который от и до, ну, условно, да, ты создал сам, как на собственное детище, потому что в свадьбу все-таки вкладывается огромное количество специалистов. А проект, даже если там тоже задействованы специалисты, но инициатор ты, концепт твой, в этом очень много тебя. И еще больше, конечно, если это какой-то, ну, более маленький проект, но полностью тобой организован. Хотя я, конечно, за делегирование. Поэтому очень много силы внутренней. Поэтому, да, личные какие-то проекты я очень советую. Они тоже очень помогают психологически.
Ну, либо участие в тех же воркшопах, что тоже позволяет, ну, то есть добавить немножко творчества в свою жизнь, где не нужно напрягаться так, как это в свадьбе, где контролируется процесс не вами, а вы просто снимаете творчество такое. То есть, ну, это опять же для людей, кто, возможно, хочет повышать свой скилл каким-то образом, с помощью съемок наполнять портфолио. Но, опять же, нужно разделять, да, то есть то, что есть свадьбы, есть проекты, есть все-таки досуг без камеры, телефона, компьютера и прочих гаджетов.
Самое важное — помнить о себе и о своем здоровье на всех этапах во время работы. Качественно ли вы одеты, хорошо ли вы поели, как вы себя чувствуете. Не издеваться над собой, следить за качественными таймингами в быту, то есть питаться какое-то привычное для вас количество раз, но не один раз в день. Иметь хорошее рабочее место, качественный сон, нормировать гаджеты, их использование, иметь досуг, пробовать что-то новое, обращаться к врачам, если это нужно, и делать чекап, даже если вам кажется, что вам сейчас ничего не нужно, и обращаться к психотерапевту, если у вас есть какие-то проблемы, или если вы хотите просто быть в большем контакте с самим собой.
Ясно, свяжитесь с нами.
Ясно, свяжитесь с нами.
Следите за своим здоровьем. Пока-пока.
Пока-пока.
Ту-ту. Па-ра-па-па-па-па-па-па.